Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей», как всегда, на своем месте в 19 часов московского времени по будням в прямом эфире. У микрофона Данила Гальперович. Отношения России и Запада как жертва войны в Грузии. И являемся мы свидетелями начала новой холодной войны или, как минимум, нанесения серьезного ущерба контактам России и ее западных партнеров. И мы обсуждаем эту тему с председателем Общественного комитета России в Объединенной Европе, политиком Владимиром Рыжковым. И в первой части нашей программы к нам присоединяется также директор российских азиатских программ Центра оборонной информации США Николай Злобин. Но он будет на связи с нами по телефону. Ну что ж, добрый вечер, господа. И, может быть, мы начнем все-таки с обсуждения последних новостей, потому что самое основное – это объявление сегодня Дмитрием Медведевым о том, что та операция, которую вела российская армия, те военные действия, можно считать исчерпанными, законченными задачи, которые стояли перед российской армией или укреплением российского миротворческого контингента, выполненными. Чуть ли не враг повержен, во всяком случае, там было сказано, что противник дезорганизован. Как вы относитесь к этим новостям? И остановилась ли Россия ровно в той точке, когда она должна была остановиться, чтобы не создать себе, скажем так, в разы больших проблем? Или все-таки проблем создано достаточно? Владимир Рыжков.
Во-первых, не стоит впадать в излишнюю эйфорию. Я просто хочу напомнить, что в Абхазии бои продолжаются, в Кадорском ущелье. И, насколько я располагаю информацией, это достаточно серьезное войсковое столкновение.
Да, но по официальной информации их не ведет российская армия.
Я говорю в целом о зоне конфликта, и там продолжают стрелять орудия, идти танки, и боюсь, что гибнут люди. Это во-первых. Во-вторых, сохраняется крайне тяжелая гуманитарная ситуация в Южной Осетии. Есть данные, которым вполне можно доверять, что сейчас в Цхинвале остается только половина населения, то есть примерно 15 тысяч из 30 тысяч человек. Там очень плохая ситуация с электричеством, водоснабжением, с медицинской помощью, с продуктами питания, с питьевой водой и так далее. Это тоже, конечно, очень тревожно. И третье, я хочу напомнить всем, что решение принято о прекращении огня и отводе войск, но ни то, ни другое пока еще не начато. И Южная Осетия, и Абхазия, и прилегающие регионы Грузии наводнены вооруженными людьми, наводнены вооруженными формированиями, поэтому ситуация остается крайне опасной, и сейчас требуется жесткая политическая воля руководства России, руководства Грузии, Южной Осетии и Абхазии, чтобы действительно выполнить договоренности. Что касается самих договоренностей, я их оцениваю довольно высоко. Я считаю, что сегодня хороший день для всех, потому что руководство России заявило о завершении военной операции по принуждению к миру. Это прекрасная новость. Я успел вместе с вами, Данила, посмотреть те 6 пунктов, к которым пришли на переговорах глава Франции, одновременно председатель Евросоюза Никола Саркози с руководством России. Я считаю, это абсолютно разумные 6 пунктов. Это прекращение огня, это отвод и грузинских, и российских войск в места постоянной дислокации, то есть возвращение в Россию и отвод грузинских войск соответствующий. Это решение о том, что будет международное обсуждение статуса Южной Осетии, Абхазии. Это очень важный результат. Поэтому обстановка остается опасной, но сегодня много хороших новостей, и я этому лично очень рад.
Но вот все-таки к тому вопросу, который я задал. Остановилась ли Россия вовремя? Потому что Медведев, встречаясь с Саркози, в начале встречи сказал: «Я принял решение о завершении вот этой
операции». Он еще это сделал, когда Саркози летел. За полтора часа было заявлено.
Совершенно верно. Да. И, ну, я имею в виду, что в любом случае до переговоров.
Я считаю, что Россия приняла решение вовремя. Это абсолютно вписано в международный контекст, потому что 3 дня идет обсуждение на совбезе ООН. Саркози прилетел не как частное лицо. Я напомню еще раз, повторю, что он глава Франции, и одновременно Франция сейчас председательствует в Европейском Союзе, значит, у него мандат от Европейского Союза. Одновременно с этим все задачи военные решены на сегодняшний день, поэтому сегодня хороший день был и правильный день для того, чтобы остановить операцию.
Николай Злобин, здравствуйте, и вам вопрос примерно такой же. Для, скажем так, Соединенных Штатов, учитывая последние заявления Джорджа Буша, которые звучали у нас в новостях, вовремя ли Россия остановилась, или все-таки ущерб отношениям нанесен такой, который нужно будет поправлять еще долго и долго?
Ну, я думаю, я соглашусь с Володей. Россия остановилась вовремя. Надо было сделать это заявление до приезда Саркози, чтобы возникло правильное впечатление, почему Россия принимает такое решение. Чтобы потом европейцы не говорили, что это они заставили президента Медведева принять такое решение. С этой точки зрения, конечно, решение было принято вовремя, удачно. Другое дело, так сказать, остановка военных действий и прекращение огня – безусловно, крайне важный шаг, но остается очень много вопросов, естественно, что хотела и чего добивалась Россия, предположим, до сих пор остается открытым вопросом. Как будет решаться дальше вопрос с миротворцами? Остаются ли российские миротворцы после вывода российских и грузинских войск на территории непризнанных республик? Кто будет осуществлять контроль на нынешнем этапе за тем, как будут выводиться войска? То здесь я соглашусь с Владимиром, что остается очень много нерешенных вопросов, которые требуется решать конкретно на месте и проявлять конкретную политическую волю. Что касается заявления президента Буша, да, он сказал, что по той информации, которая у него есть, Россия использует избыточную силу и идет дальше, чем это надо было бы идти для решения той проблемы, которую она решала. Я думаю, что, судя по той информации, которой, видимо, он в тот момент располагал, у него были основания для такого заявления. Насколько это соответствует действительности, ну, наверное, станет ясно в результате какого-то хотя бы первоначального анализа, который должен, безусловно, проводиться какими-то международными, безусловно, независимыми наблюдателями. И здесь бы я, на самом деле, предложил России, Европейскому Союзу, американцам и всем, кто желает, на самом деле, создать какие-то независимые группы наблюдателей от имени гражданского общества, которые могли бы на самом деле контролировать этот процесс, не доверяя ни грузинским, ни российским военным, ни информации от миротворцев. Надо брать под гражданский контроль такого рода ситуацию. И всегда после окончания военных действий лучше всего доверять гражданским независимым наблюдателям.
Ну что ж, не исключено, что Евросоюз сейчас, так успешно отправив своего председателя в Москву, решит также успешно, возможно, разместить каких-то наблюдателей в этой зоне. Я не удивлюсь, во всяком случае, Никола Саркози именно об этом и сказал на совместной пресс-конференции с Медведевым. Кстати, я слегка с запозданием объявляю наши контакты. СМС-сообщение нам можно посылать на номер +7 903 743 2801. 743-2801. И пейджер в Москве 961-3333. Электронная почта mail@radiosvoboda.ru. И во второй части мы поговорим в прямом эфире со слушателями по телефону. Высказывайте свое мнение о том, насколько сильно эти последние дни испортили отношения России и Запада. А сейчас мы прервемся для небольшого объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли направление генерала Шаманова в зону конфликта с Грузией повторением событий по чеченскому варианту? Об этом говорим с правозащитниками Татьяной Лакшиной и Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время гостей». Мой вопрос Владимиру Рыжкову. За эти дни был просто какой-то риторический вал. Причем вал тех терминов, которые, возможно, некоторые из нас уже не слышали лет 20. Было очень много серьезных препирательств и в Совете Безопасности, еще более заочно серьезных обвинений, терминов, употребленных как грузинской, так и российской стороной. Как вам кажется, вот что это, откуда это? Это попытка подавить людей, подавить противную сторону таким большим негативным пиаром? Или это действительно накопившиеся эмоции?
Мне кажется, что это повторяющаяся из раза в раз наша грубая ошибка. Дело в том, что вот этот пацанский базар, с оскорблениями, гнутием пальцев и с всякими отвратительными сравнениями, мы его применяем регулярно. Я хочу напомнить, что не так давно такой же хамский оскорбительный тон мы применяли по отношению к Прибалтике. Я ее совершенно не оправдываю. Я просто до этого мы на таком же оскорбительном хамском языке говорили о демократических процессах на Украине, когда президентом избирался Ющенко. Толку от этой пацанской оскорбительной риторики никакого, а ущерб очевиден, потому что это может себе позволить Миша Саакашвили, который является пылким грузином и всегда отличается несдержанностью, к сожалению, кстати говоря, для него и для Грузии. Но когда речь идет о великой державе, одном из пяти постоянных членов Совета Безопасности, я имею в виду нашу страну, Россию, то вот эти сравнения с Гитлером, с Мюнхенским сговором, к месту и не к месту употребляемое слово «фашист» и так далее, это снижает, на самом деле, снижает наш авторитет и снижает авторитет нашей позиции. И я думаю, что в значительной степени вот эта чрезмерная оскорбительная эмоциональность, это может Жириновский себе позволить, но это недопустимо, когда этот же язык применяет Медведев и Путин, к примеру. И я думаю, что это во многом спровоцировало сегодняшнее заявление Саакашвили. Повторяю, я его совершенно не оправдываю, считаю, что он несет ключевую ответственность за все, что произошло, но сегодняшнее его заявление о выходе из СНГ – это усугубление ситуации, и во многом это реакция на вот эту, на мой взгляд, ошибочную хамскую риторику. И это осложняет, кстати говоря, выход из кризиса, потому что СНГ была чуть ли не последней площадкой, где руководство России могло встречаться с руководством Грузии. Сейчас эта площадка на наших глазах рушится. И если мы все стремимся к миру, я уверен, что мы к этому стремимся, то мы должны понять, что вот эта грубая хамская риторика ничего, кроме вреда для России, для ее авторитета и для решения ее стратегических задач не приносит.
Да, действительно, я уверен, что и наша передача как-то способствует тому, чтобы это стремление к миру было реализовано, потому что, как бы проводя исследования размеров ущерба, мы одновременно пытаемся найти пути его устранения.
Безусловно.
Я хочу спросить Николая Злобина. Скорее всего, вы наблюдали все последние дни полемику российского и американского представителя в Совете Безопасности ООН, Залмая Халилзада и Виталия Чуркина. И мой вопрос о той же самой риторике и о последствиях вот таких обменов, которых, может быть, с советских времен еще не было. Я даже не припомню, чтобы во время иракского кризиса были настолько серьезные страсти. Вот какие последствия, какое у вас общее впечатление от этого разговора двух представителей и, соответственно, двух государств?
Понимаете, мне кажется, что, во-первых, я соглашусь опять же с тем, что было сказано Володей по поводу пацанских манер. К тому же, мне кажется, понимаете, очень часто российские политики думают, что если они будут говорить таким языком, то они послывут политиками жесткими, твердо стоящими на защите национальных интересов России. Что совсем не так. На самом деле они действительно выглядят как не очень далекие и не умеющие проводить реальную политику люди, а прикрывающие все это в жесткой политической демагогии. Второе впечатление, которое создается, вы знаете, мне кажется, что они очень легко поддаются на провокации. То ли у них нет опыта, то ли их легко завести. Но их очень легко вывести из себя, российских политиков, представителей даже высокого уровня. И они начинают впадать, просто, так сказать, бросаясь словами, которыми на международном или дипломатическом языке бросаться не следовало.
Я вас на секунду перебью. Действительно, самое последнее подтверждение это употребление Дмитрием Медведевым в ходе уже той пресс-конференции, которую Владимир Рыжков не застал к нам в это время направляясь, это отморозки. Это тот термин, который он употребил, и там было еще много чего такого народно-сленгового.
Понятно, кого он копирует, но это не тот пример, которому надо следовать.
Вот как вы, Николай, понимаете, как вы считаете вот этот обмен, то, о чем я спросил, Штаты, Россия, Совбез и там прям глаза в глаза?
Понимаете, Россия стоит перед очень важной проблемой легитимизации своих действий на Кавказе. Не только сейчас, но и в будущем. Все-таки Россия планирует, как я понимаю, оставаться главной действующей силой на Кавказе, в том числе на Южном Кавказе. Поэтому России нужна легитимизация международная. Ей нужна легитимность всего, что она делает, всего, что будет предлагать. И ей нужно, чтобы ее воспринимали как серьезную, уважительную, влиятельную силу, которая способна, так сказать, хладнокровно разбираться с тем, что там происходит. Такой разговор и такие, так сказать, слова, конечно, не способствуют установлению такого имиджа России на Кавказе. Эмоции там совсем не нужны, там и так достаточно много эмоций. Кроме того, мне кажется, Россия начинает проигрывать конкретно. Ну, например, я приведу пример, который, так сказать, мне, например, запомнился. Это, так сказать, с подачи грузин Путин начал говорить о геноциде. Я категорически против, я считаю, что нет геноцида. А в этом конфликте это серьезный, глубокий политический конфликт. Осетины и грузины, их деревни в Южной Осетии находятся рядом, они живут вместе, и, так сказать, по сути дела, этнического содержания там нету. Если бы Россия начнет доказывать, что, так сказать, она решала конфликт геноцида, она проиграет в любых международных организациях. То же самое, так сказать, это раскрученный стереотип о грузинских беженцах, которые выгнали из Абхазии. Да, огромное количество грузинских беженцев существует, но почему-то Россия сама ни разу никогда не подняла вопрос о 50 тысячах российских беженцев, которые в результате войны были вынуждены покинуть Абхазию. И грузины, естественно, не поднимают этот вопрос. На самом деле, вот такие разводки, до которой Россия легко идет, покупаясь на вот эти вот термины, создают базу для легитимизации российских действий, и в результате, так сказать, потом, когда или Европейский Союз, или любые международные организации начнут заниматься этим вопросом, Россия окажется в проигрыше.
Николай, ну вам не кажется, что вы, говоря о том, что Россия поддается на разводки, косвенно подтверждаете, что Россию пытаются развести?
Безусловно, на то есть международной политике, если играть в песочнице больших мальчиков, надо играть по правилам больших мальчиков. Это не детский сад. И когда господин Чуркин проговаривается в ООН в разговоре, что мы, да, планируем типа сместить Шеварнадзе, или да, мы действительно бомбим
Саакашвили.
И мы действительно бомбим там это и это, то на самом деле, безусловно, так сказать, ну, если ты опытный дипломат, ты должен понимать, так сказать, как ты говоришь, с кем ты говоришь и какие слова используют. Безусловно, это используется против, и будет использоваться против России. Я надеюсь, российские дипломаты делают то же самое по отношению к другим, но надо это делать умно.
Ну, мне кажется, что на самом деле сегодня уже Сергей Лавров как мог исправлял все, что говорил Виталий Чуркин, или то, что он косвенно подтверждал в Совете Безопасности ООН. Он говорил, что сначала Кондолиза Райс придала гласности приватные детали, скажем, их личного разговора, а потом уже и он как-то так вот начал говорить, кстати, о геноциде, этнических чистках и так далее. Но все-таки вопрос пока остается неотвеченным, и я его вам все-таки еще раз, Николай Злобин, задам. Вот эти пять дней, насколько они перевернули отношения США и России? У меня есть ощущение, что с Евросоюзом пока полегче, потому что вот все-таки его представители очень сильно позаботились о том, чтобы конфликт был решен и так далее. Что со Штатами?
Я думаю, что в краткосрочной перспективе отношения резко ухудшатся. С администрацией Буша, которая вложилась так много, сильно и глубоко в режим Саакашвили, отношения России уже улучшить просто нельзя. Но надо понимать, что в значительной степени то, что произошло в Южной Осетии, это была попытка Саакашвили привлечь внимание к себе со стороны американского истеблишмента и доказать, что он нужен Америке как очень важный, эффективный рычаг антироссийский. И вот сегодня очень важно посмотреть на динамику американской элиты, настроение в американской элите. И многие сегодня отказываются от такой роли Грузии в регионе. И я думаю, что у России есть шансы сегодня начать работать с определенными сегментами российской, американской политической элиты, пытаясь объяснить свою ситуацию и попытаться хотя бы не довести российско-американские отношения до настоящей холодной войны из-за Грузии. Мне кажется, что отношения будут ухудшаться, но есть шанс ухудшили до такой степени, что страны окажутся, как недавно один российский дипломат сказал, в свободном плавании или в состоянии реальной холодной войны.
У нас приходит сообщение на наш пейджер, например, вопрос, я считаю, вопрос очень важный, естественно, в связи с последними заявлениями Михаила Саакашвили особенно. Как вы оцениваете, вопрос Владимиру Рыжкову, отношение к российско-грузинскому конфликту стран СНГ? Задает вопрос Борис. Ну, естественно, не идет речь об Украине, которая поддерживает Грузию.
Я думаю, что страны СНГ встали в общий ряд выжидающих. Хочу обратить ваше внимание, что ни один из самых близких для нас лидеров, ни Нурсултан Назарбаев, ни даже Имамали Рахмонов, ни даже Александр Лукашенко, не заняли четкой позиции.
Сразу вас поправлю, Нурсултан Назарбаев высказал четкую линию, это было предложение в ответ на то, что сказал Путин, что Грузия поступила неправильно.
Очевидно, да, но тем не менее нельзя сказать, что была занята консолидированная какая-то позиция лидерами СНГ, в основном это была выжидательная позиция. Думаю, что сейчас, после сегодняшних, еще раз повторю, на мой взгляд, очень позитивных событий, и в целом, на мой взгляд, Россия сегодня набрала много очков, может быть, мы чуть позже об этом поговорим. Мне кажется, что сейчас пойдет череда поддержки тех договоренностей, которые были достигнуты сегодня в Москве. Разумеется, они еще немного подождут. Сейчас Саркози, я так понимаю, уже будет скоро в дороге в Тбилиси и повезет пакет договоренностей московских в Грузию. Они еще немного выждут, какова будет реакция Тбилиси и чем закончится этот вот треугольник, который сегодня активно работает. Но мне кажется, что в целом СНГ заняло выжидательную позицию. Может быть, это связано и с тем, что само руководство России не предприняло активных усилий, а должны были бы принять. То есть должны были быть интенсивные консультации с союзными государствами, с тем, чтобы получить их поддержку еще раньше. Но, видимо, это сделано не было.
Ну и в расчете на короткий ответ вопрос такой, а какой сигнал тем, что вот проделала Россия в этой ситуации, был послан остальным странам СНГ? Ну, есть же еще страны с анклавами, та же Молдавия, там есть,
мне кажется,
Армения, Азербайджан.
Кажется,
какой сигнал?
Мне кажется, главный сигнал, что Россия сильное, дееспособное государство, которое способно действовать оперативно и жестко. И в этом смысле это сработало на авторитет России. Но конечный авторитет будет зависеть от того, как Россия сработает в ближайшие дни и недели, потому что горячая война заканчивается, а сейчас начинается дипломатическая война, а это в политике еще порой бывает важнее, чем война на фронтах.
И совсем коротко, но вот то, что Россия так готова применить силу, как вы думаете, испугало или нет лидеров стран СНГ?
Я думаю, нет, потому что все-таки Кавказ — это отдельная совершенно тема, ее нельзя переносить на другие регионы, это действительно отдельная старая история, и я думаю, никто ничего не испугался.
Ну что же, мы обсуждаем самую горячую тему этих дней, это война в Грузии, ее последствия, ее пока незаконченность и то, как она повлияет на отношения России и Запада. И, естественно, поскольку мы обсуждаем эту важную тему с Владимиром Рыжковым и в этой первой части с Николаем Злобиным, на второй мы будем говорить об отношениях России и ЕС. Не отключайтесь. Ну, а в 22 часа выходит аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина, и основные его темы – это самопровозглашенная миротворческая операция, или почему нет мира от российских миротворцев, экономический ущерб от наводнений в Молдавии, почему в России не становится меньше беспризорников, и программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 вечера с повторением в час ночи в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози в ходе переговоров в Москве выработали основные принципы соглашения об урегулировании кризиса в Южной Осетии. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, вывод российских и грузинских формирований на позиции до начала боевых действий и обязательство обеспечить свободную доставку в регион гуманитарной помощи. В ближайшее время президент Франции Николя Саркози вылетит в Тбилиси для обсуждения деталей соглашения с руководством Грузии. Более 50 тысяч человек собрались на патриотический митинг у здания парламента в центре Тбилиси. Один из ее лозунгов – «Грузию не поставить на колени». Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил на митинге, что Тбилиси покидает Содружество независимых государств. При обстреле российской авиации грузинского города Гори сегодня утром погибли 6 человек. По данным корреспондента «Радио Свобода», среди убитых ребенок и 2 журналиста. Их имена и гражданство журналистов неизвестны. Ранее западные информационные агентства сообщили о гибели журналистов из Грузии и Голландии. Сегодня же абхазская армия начала операцию против грузинских войск в верхней части Кадорского ущелья. Руководство непризнанной республики сообщило, что контролирует уже большую часть его территории. Брюсселе проходят закрытые консультации послов НАТО по ситуации в Южной Осетии. В них участвуют представители всех 26 стран Союза НАТО и представитель Грузии в ЕС Саламе Самадашвили. Запланированное на сегодня внеочередное заседание Совета России НАТО отложено. Мосгорсуд сегодня признал законным решение нижестоящего суда о закрытии оппозиционного сайта «Ингушетия.ру».
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Данила Гальперович. В нашей студии политик и председатель Общественного комитета России в Объединенной Европе Владимир Рыжков. И мы обсуждаем последствия войны в Грузии для взаимоотношений России и Запада. Мы начали и достаточно сильно развились с Николаем Злобиным. Отдельно ему за это спасибо. В первой части нашей программы тему взаимоотношений России и США, как они испортились, его мнение о том, что испортились они достаточно серьезно, ущерб нанесен ощутимый. И тот же вопрос я задаю Владимиру Рыжкову, но перед этим я хочу сказать, что телефоны нашего прямого эфира это 8 800 222 12, 8 800 222 12, бесплатные для жителей России всех регионов российских звонок. Пожалуйста, мы хотим узнать и ваше мнение тоже, как испортились отношения России и Запада, как вы сейчас смотрите на то, что будет в этих отношениях дальше. Владимир Рыжков, пожалуйста, что сейчас Штаты-Россия урон отношениям?
Я считаю, что, скажу со всей откровенностью, что позиция президента Буша, вице-президента Чейни и политического руководства США мне представляется почти столь же односторонней, как и позиция сторон конфликта. Потому что не замечать сути проблемы, а именно, что два народа, народ Южной Осетии и народ Абхазии, в нынешних условиях не хотят быть частью Грузии, и не сказать ни слова об этом, это односторонность. Во-вторых, не сказать ни слова о том, что грады стреляли под Схинвали, это факт задокументированный и известный. Не сказать о том, что были жертвы среди мирного населения, и что режим хрупкого мира был сломан, в том числе и в первую очередь грузинской стороной, это односторонность. Забыть о том, что Соединенные Штаты в последние годы активно вооружали Грузию и фактически создали предпосылки, я имею в виду военно-технические и военные предпосылки вооружения, инструкторы, обучения и так далее для этого вооруженного столкновения, это односторонность. Поэтому вот это упрощенчество, оно уже нанесло ущерб Америке в Иране, оно уже нанесло ущерб Америке во многих других регионах мира. И я очень надеюсь, что вот сегодняшние московские договоренности, которые были достигнуты здесь, спасибо Европейскому Союзу, спасибо Франции, которая взяла на себя важную посредническую роль, я надеюсь, что и Америка должна сейчас будет вынуждена и сделает шаг назад. Все должны сейчас сделать шаг назад.
Ну, как минимум, поддержать эти договоренности.
Как минимум, но фактически Буш сказал сегодня, что он поддерживает инициативу Франции.
Насколько я понимаю, эта речь шла об инициативе, которая внесена была в Совет Безопасности, которую Россия отвергла.
Совершенно верно. Посмотрим, как сейчас Белый дом отреагирует на только что состоявшиеся договоренности в Москве. Надеюсь, что поддержит. Вот. Поэтому Америка должна разделять ответственность за то, что там происходит. На мой взгляд, часть ответственности за то, что произошло в Грузии, несут в том числе и Соединенные Штаты Америки и ее руководство.
У нас есть звонки слушателей. Татьяна из Москвы, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый.
Я профессиональный аналитик, который больше 10 лет работает именно для западной аудитории. Вот по поводу ЕС. Понимаете, мне кажется, что надо начинать с того, чтобы выяснить, что же все-таки произошло. Кто на кого напал и почему. Потому что у меня был в пятницу разговор с моим хорошим знакомым, даже другом, который сейчас представляет одну из крупнейших европейских финансовых структур. И мне была однозначно высказана точка зрения, что руководство Южной Осетии это такое чуть ли не криминальная структура, тесно связанная с КГБ, и она спровоцировала Саакашвили на соответствующие действия. Когда уже после, так сказать, нашего ответа в понедельник я предложила высказать свою точку зрения на развитие событий, мне было сказано так: это прозападная точка зрения, если да, то мы хотим ее выслушать, если пророссийская, то нет. Я сказала: вы знаете, что я обычно занимаю нейтральную позицию, ни ту, ни другую сторону не поддерживаю.
Ну, Татьяна, я должен вам сказать, значит, извините, ради бога, я хотел бы вам сказать, что, конечно, радикализация, в том числе и в отношениях к точкам зрения во время того, как стреляют, она всегда очевидна. Но дело в том, что вот здесь вы сказали об очень важной вещи. Вы сказали о некой однобокости восприятия. Я хотел бы... Это пересекается с тем, что сейчас говорил Владимир Рыжков, кстати. Как, по-вашему, риторика в масс-медиа и, в частности, российские обвинения, которые звучали по официальному российскому телеканалу, что западная масс-медиа все подают однобоко. Насколько они обоснованы?
Я не согласен с этим. Я подключен к кабельному телевидению. Сеть не буду называть, чтобы не делать рекламы. Вот. Я специально два или три вечера подряд смотрел, как шла подача информации на российских телеканалах, как шла подача на BBC, как шла подача на Евроньюз и как шла подача на CNN. Мне, например, очень понравилось, как работала BBC. Например, в один из вечеров подряд было четыре...
То есть этому телеканалу вы можете сделать рекламу?
Я просто... для того, чтобы быть конкретным, да, вот как подавала информацию два дня назад вечером BBC. Было подробное включение из Москвы. Московский корреспондент, женщина, очень точно передала точку зрения официальной Москвы, да. Затем было включение Вашингтона, где вашингтонский корреспондент также точно, сухо передал информационную картину из США. В студии сидел бывший посол Грузии в Лондоне, которого ведущий долбал одним вопросом: да град стрелял по мирным жителям Цхинвали, спящим ночью, или не стрелял? Тот вилял, просто крутился, как вошь на сковородке. И после этого было включение из Брюсселя, где российский дипломат дал свою интерпретацию. Зритель телеканала BBC, вот как я, например, мог составить полную информационную картину.
Да, и кроме того, он еще и видел стреляющий град.
Совершенно верно. И это показывали по BBC. Да, и совершенно катастрофическая была подача на российских телеканалах, и остается односторонние: фашисты, геноцид, преступники. Россия все делает правильно. Это абсолютно односторонняя подача. И такая же односторонняя подача грузинских СМИ. Поэтому я бы не делал такого вывода, что все западные СМИ занимали одностороннюю позицию. Я, к сожалению, не видел Фокса американского. CNN более-менее нормально, хотя некоторые формулировки меня смущают. Вот европейцы, на мой взгляд, давали достаточно сдержанно, объективно и сбалансированно.
В эфире еще один слушатель, Виктор Иванович из Москвы. Здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день. Во-первых, не хотел бы судить, кто начал первый, кто последний, потому что пока нет достоверных фактов и данных, подтвержденных, дополнительных. Тогда можно будет судить о данном вопросе конкретно. Это первое. Второе. Сегодня же, кажется, президент Медведев, или вчера это было, дал указание представить к наградам... Представить к наградам за участие в этих... боевых действиях. Я их называю боевые, потому что это на самом деле боевые действия. И как можно это сопоставить, если два христианских народа воюют друг с другом, убивают друг друга, за это еще давать ордена? Это вообще непостижимо. Второе, третье, что говорят, что Россия великая страна. Она не только великая, она самая крепкая, самая могущественная страна. Но у нас пока еще не было хорошего руководителя в государстве. Нет его пока. К власти не пришел тот руководитель, который может навести не только у себя в стране, и с соседями своими навести хорошие, нормальные дружеские отношения. И пока этого не будет, то будет ноль. И самое важное, что ученик не может быть выше учителя. Какого учителя?
Да, вот это очень существенно, но это, правда, тема другой передачи. Виктор Иванович, мы очень хорошо понимаем вас, и на самом деле то, что Владимир Путин так присоединился к обеду Николя Саркози и Дмитрия Медведева, очень показательно. Очень многие прогнозисты говорили о том, что ну как-то вот обязательно Путин в этом поучаствует. Ну, здесь скорее было заявление, а не вопрос.
Я одно прокомментирую. Я с Виктором Ивановичем во многом согласен, в том числе в последнем его замечании, что Россия была бы достойна более квалифицированных и подготовленных руководителей.
Об этом мы говорили, когда говорили о риторике, например.
Да, в том числе и о риторике. И не только о риторике, но и о политике. Вот я единственное, в чем не соглашусь, это он говорит, неважно, кто начал. Как раз это сейчас самое важное. Потому что вот эти бесконечные спекуляции, кто кого провоцировал, они, их надо прекращать. Именно поэтому я с Николаем Злобиным соглашусь. Необходимо авторитетное, независимое расследование. А кто кого провоцировал, кто стрелял? Но для меня очевидно, что как бы кто ни провоцировал грузинскую сторону, открывать по спящему городу залповый огонь из системы ГРАД недопустимо ни при каких провокациях. Поэтому здесь, еще раз повторю свою точку зрения, я все последние дни, поверьте, достаточно детально слежу и много читаю, много разговариваю, много слежу. Я считаю, что ответственность грузинской стороны, на мой взгляд, бесспорна. И сейчас состоит задача в том, чтобы восстановить как можно более полную и как можно более точную по дням, по часам картину того, что произошло. Потому что без этого квалифицированно дать оценки и, кстати, выйти на будущую траекторию мирного регулирования не удастся.
Но как вы относитесь к тому, что пишут многие достаточно квалифицированные свидетели происходившего, что, например, то восстановление железнодорожных путей, ввод железнодорожных войск в Южную Осетию российских, все-таки чужая территория, секунду, я закончу, было сделано в том числе, например, для переброски техники, или, например, есть свидетельство о том, неподтвержденное, сразу говорю об этом, что российские танки могли находиться уже в Южной Осетии, просто около Рокского туннеля, и были задействованы, ну, собственно, после того, как, возможно, действительно к России не прислушались совбези ООН и не начали быстро обсуждать. Ну, вам не кажется, что если российское руководство знало, что Михаила Саакашвили легко спровоцировать на насилие, или как минимум можно спровоцировать на насилие, то этого не надо было делать?
Вы знаете, даже если это так, то он несет ответственность, что он поддался на провокацию. Повторю еще раз. Ответственный руководитель не должен поддаваться на провокации, какими бы тяжелыми они ни были. Это раз. Во-вторых, любая страна ведет подготовку к войне. Для этого существуют вооруженные силы, для этого существует инфраструктура. Вот Россия в этом году поставит очередные тополя М ядерные ракеты на боевое дежурство. Но из этого не вытекает, что Россия начнет ядерную войну. Поэтому, конечно, были разведданные, было видно, что Грузия ведет перевооружение своих вооруженных сил, ведет закупки вооружений, ведет подготовку, потенциально ведет подготовку к военным действиям. То, что абхазы и южноосетинцы, признаюсь, при помощи России на это реагировали, вполне возможно, это оправданное действие. Может быть, сейчас было бы гораздо больше жертв. Поэтому я бы не смешивал все в кучу. Да, шли военные приготовления, да, готовилась инфраструктура, но из этого не вытекало с неизбежностью военное столкновение. И второе, конечно, у России есть уязвимые места вот в этой истории недельной. Есть тяжелые вопросы, на которые придется отвечать. Я их могу даже перечислить. Один из них, одна из слабых вещей для России, мы уже ее обсудили, это неоправданно истерическая риторика. Вторая вещь, которая потребует объяснения, это огромное военное присутствие, которое сейчас сохраняется в Абхазии, потому что Абхазия формально не была вовлечена в военный конфликт. Третья уязвимая вещь – это маневры Черноморского флота. Здесь сейчас Россия пытается вывести этот вопрос из-под удара, но, тем не менее, как говорится, осадок остался. И четвертая вещь, которая действительно тяжелая достаточно для нас, это применение авиации за пределами непосредственной зоны конфликта.
Как вам кажется, будет ли вот эти все факторы, которые вы перечислили, очень важное, да, влиять по-прежнему на отношения России и Запада?
Я думаю,
тут зависит от скорости их решения?
Здесь так. Здесь очень важно найти убедительное объяснение, интерпретацию и по флоту, и по бомбежкам. То есть очень важно специалистам доказать другим специалистам, что это было оправдано с точки зрения...
По-моему, безумно трудно объяснить тому же хотя бы Евросоюзу, что 9 тысяч десантников переброшены в Абхазию.
Вот по Абхазии это трудный пункт, и это действительно сложный вопрос, но, слава богу, я думаю, что там уже сейчас идет подготовка. Поэтому есть уязвимые места у России, но, на мой взгляд, они все отыгрываются при квалифицированной работе специалистов. Это все можно объяснить.
Долго уже ждут слушатели, дозвонившиеся, и спасибо им за это огромное. Из Москвы Кирилл, здравствуйте. Давайте я вам сразу задам вопрос. Какой у вас ответ на вот этот вопрос? Испортились отношения России с Западом серьезно из-за этих 5 дней?
Думаю, что испортились, потому что вот эти практики цветных революций, которые вот американцы сейчас и на Украине провели, и в Грузии, и вот неудача Саакашвили в политике объединение Грузии, вот это и приводит к тому, что Буш и Америка расстроены, несостоявшейся политики своей на Кавказе.
Кирилл, извините, пожалуйста, а вы правда считаете, что, например, то, что вы сказали об Украине, что там так вот людей сильно задурили, что они вдруг взяли...
Цветные революции еще были в Китае. Если вы помните, еще до революции 17-го года в Китае были попытки сделать цветную революцию, революция рост там была такая. Вот, и если вы не знаете, то, ну, как бы эти революции происходят постоянно. И этот режим, который Саакашвили сейчас является демократическим, он, я считаю, сепаратный. Он просто режим,
ну,
который...
Хорошо.
Да.
Спасибо большое за ваше мнение. Олег из Белгородской области у нас в эфире. Здравствуйте. Как вы отвечаете на этот вопрос? Вот испортились, не испортились?
Я думаю, что испортились отношения США кардинально, да не только США, а со всем миром. Вот это истеричное поведение Виталия Чуркина на заседании ООН, которое неоднократно нам преподносили как пропагандистскую акцию, показывает о том, что слабость российской дипломатии налицо. К тому же использование цифры 2000 убитых на таком высоком уровне, неподтвержденные данные, это тоже говорит о том, что у них нет никаких аргументов. Поэтому отношения теперь будет очень сложно исправить, и такие дипломаты в России, я думаю, они только портят имидж во всем мире. Все, спасибо.
Спасибо вам большое. Из Москвы Евгения Витальевна дозвонилась. Здравствуйте, в эфире.
Добрый вечер. Да. Я хочу сказать вот об этом... Не, как говорится, неприличных эмоциях, о которых говорил Рыжков. Мне кажется, эти неприличные эмоции у нас уже просто все время. Но когда сегодня гибнут люди, мне кажется, они более естественны, чем когда по поводу Николая II истерика и по поводу там идей коммунизма.
Однозначно... Скажите, вот, Евгений Витальевна, извините, что перебиваю. Да. А зачем они, как вы думаете? Ведь действительно их немножечко, ну, скажем так, поджигают, да? Разжигают. Зачем,
да,
зачем-то вносится, скажем, какой-нибудь простецкий термин или какой-нибудь, знаете, как сказал Владимир Рыжков, пацанский язык. Вот зачем это?
Вот, вы знаете, вчера Елена Масюк, она сказала, что здравомыслящие люди отличат информацию от пропаганды. Только вот мне кажется, что этот шум создается, чтобы не очень отличили, а здравомыслящие люди отличили информацию от пропаганды. Вот Олимпиада же сейчас идет, и они увидели там, что идеи коммунизма не виноваты. Вот не виноваты, а этим все... Это опасно. И, кстати, и Рыжков, он все время...
Это очень интересно, когда действительно, вот Евгения Витальевна вспомнила, спасибо вам большое об этом мнении, когда Россия отреагировала на постановку в один ряд коммунистических и нацистских режимов, которые сделал Джордж Буш. Это, кстати, да. Ну, вообще, вот это ощущение того, что политическая риторика... Причем, ну, в России, отчетливо мы это просветили, но по всему миру вообще радикализовалось. У вас есть это ощущение?
Да, у меня есть ощущение, что все немножко сошли с ума, в том числе великие державы. Ну как, Джордж Буш, сделав такое заявление, это тоже глупость, потому что есть история 20 века, и есть история его собственной республиканской партии, и там много чего было в этой истории. То есть я эти вещи просто не понимаю. Вот эта вот легкость, вот я еще историк, к сожалению, по образованию, вот, и это тоже на меня оказывает...
Многие знания, многие печали.
Да, и меня это еще больше коробит от всего этого, потому что вот с такой легкостью вспоминать Мюнхен, вспоминать Гитлера, вот с такой легкостью говорить о фашизме к месту и не к месту. Вот уважаемая звонившая сказала, что сейчас это оправдано. Да не оправдано это, потому что, ну, нельзя при всем, так сказать, всей трагедии.
Она аккуратно сказала, она сказала, несколько более оправдано.
Ну да, но нельзя эти вещи делать, потому что я также скорблю искренне, по-человечески. Я с ужасом думаю об этих детях, которые там сейчас в подвалах, об этих беженцах, это кошмар. Но все-таки это нельзя ставить в один ряд со Второй мировой, с Великой Отечественной войной, где мы потеряли 27 миллионов человек. И политики, которые с такой легкостью, и наши, и американские, и другие, с такой легкостью жонглируют этими словами, они просто девальвируют. Ведь обратите внимание, Китай, вот я всегда привожу в пример Китай, Китай вот эту легкость ума не культивирует. И ведет себя гораздо более сдержанно, спокойно и достойно, чем иногда, к сожалению, моя страна. Я просто, мне очень жаль, что моя страна...
Времена Китая были совсем разные.
Я
времена
говорю про современный. Я говорю про современный Китай. И мне очень жаль, что моя страна сегодня, действительно великая, важная, влиятельная держава, перешла на такой пацанский, несерьезный и глупый очень часто язык, которым она пользуется в очень серьезных вещах.
Слушатель из Москвы, Максим, здравствуйте. Вы в эфире.
Добрый вечер. Очень уважительно отношусь к Владимиру Рыжкову. Нельзя никак обвинить его в ангажированности там, власти, ну, или кого-либо вообще, потому что достаточно здравый человек рассуждает всегда, и не какими-то сиюминутными моментами, действительно, вот, моментами истины, если ее так можно вообще определять в чьих-то устах. Вот. Хотел прокомментировать, мне вот кажется, в устах Саакашвили смешно ссылки звучат в отношении памяти к Советскому Союзу, так как он забывает, что Грузия была частью Советского Союза и возглавлял большую часть времени отрицательно грузин. Так что на его бы месте по поводу Советского Союза в риторике можно было действительно поубавить. Вот. А по поводу ситуации, которая происходит...
То есть вы считаете, что, Максим, вы считаете, что злодеи в мире распределяются по этническому принципу, да?
Ни в коем мере, нет.
Но тогда зачем же это вспоминать?
Ну, он вспоминает как раз этот момент. Просто не, он как раз по этническому принципу не распределяется, чтобы предъявлять России вину за Советский Союз. Как вы считаете, разве это неправда?
Ну, тем не менее, Саакашвили обозначал свой путь как европейский, евроатлантический. Конечно же, история Советского Союза и властей Советского Союза, того режима, который в нем был, противоположна. История евроатлантической демократии, они могут быть просто разными. Не кто хороший, кто плохой, а вот они просто очень разные. Владимир Рыжков, пожалуйста.
Я не могу признать, что Саакашвили действует как европеец. Вот, хоть режьте меня, потому что я хочу напомнить, что после Второй мировой войны многие государства ведущие потеряли территории с людьми. Я хочу напомнить об исходе немцев, например, из Восточной Польши. Там жесткие были очень вещи. Или, например, об исходе немцев из Судет после Второй мировой войны, когда разбирались Чехословакии, да, с немцами. Или, например, о переходе Эльзаса из рук в руки и так далее.
Ну, правда, еще можно вспомнить, как Маргарет Тэтчер защищала территориальную целостность Британии.
Но это было далеко на юге Атлантики, и, собственно говоря, кто там почти никто и не жил. Я говорю о Европе, да? Вот. И то, что делает Саакашвили, вот меня поражает вот сегодня и вчера одна вещь, что Россия не может, к сожалению, здесь тоже не хватает, видимо, квалификации, а может быть и ума, да, перевести вопрос по существу об абхазах и о южных осетинах.
Ну,
и
фактически
вот,
сегодня
и вот впервые сегодня я услышал то, чего я жду уже несколько дней. Ну хорошо, ребята, но вы добились, Россия ушла. Это что, решит проблему абхазов? Это что, поможет убедить южных осетин войти в состав Грузии? Да не боже упаси, потому что после того, что было в 90-е годы, и после того, что, к сожалению огромному, произошло в последнюю неделю, эта цель еще дальше, если Саакашвили действительно хотел ее добиться. Это ключ вопроса, это ключ вопроса. Выбор исторический южных осетин и выбор исторический абхазов, это главный вопрос. И именно это надо сейчас обсуждать. В каком формате будет поддерживаться мир в этом регионе? Какой статус должны получить Южная Осетия и Абхазия после этих событий? Какую роль должна сыграть Европа и Россия и США в этой ситуации? Это почему-то не обсуждается. А это главный вопрос.
Ну, уже, слава богу, начали. Возможно, обращение взаимное. Дорогой Николя, дорогой Дмитрий даже помогут
этому. А это тоже
этому
из этой пацанской дешевой
романтики.
Братан, давай чайку попьем.
Ну, почему? Попьем, почему? Да. Шерами и цари друг друга называли.
Я тоже.
А вопрос в другом. Вот сейчас замечательное сообщение на пейджер. Вопрос: с каким миром испортились отношения у России? Назовите хоть одну страну в Азии, Африке и Латинской Америке, с которой у нас испортились отношения из-за Грузии. Чудесный вопрос. Александр из Москвы задает.
Ну, я вообще вот сегодня всех вот в течение всего часа я призываю не упрощать. Потому что да, сейчас очень жесткая полемика с США. Но я бы разделил Европейский Союз. В том числе я смотрел эти знаменитые заседания Совета Безопасности. Я смотрел, как, например, вел себя бельгиец, который председательствовал, как вели себя другие страны. Евросоюз, старые члены Евросоюза ведут себя очень сдержанно. Поэтому я бы сейчас не стал спешить с выводами, что мы испортили отношения. Внутри Евросоюза раскол. Старые члены ведут себя сдержанно и ждут фактов. а не эмоций. Новые члены, так называемые, это балтийские страны, Польша, однозначно заняли позицию Грузии.
Польша совсем неоднозначно.
Кстати, я оговорился, Туск вчера вынужден был сделать специальную оговорку, что, видимо, Саакашвили нас неправильно истолковывал наши некоторые заявления и действия.
Американские, в том числе,
совершенно верно,
сегодня
совершенно
еще
верно.
И сотрудники
поэтому,
МИДа
поэтому,
там, с президентом поссорились.
Поэтому да. Я просто призываю всех, кто нас сейчас слушает, экспертное сообщество, граждан России, не упрощать. Нельзя говорить о том, что Россия со всеми рассорилась, нельзя говорить, что Россия там полностью утратила авторитет, доверие в мире. Это не так. Более того, на мой взгляд, сегодняшние московские переговоры, заявления, в том числе наших военных, в том числе нашего МИДа, в том числе руководства политического нашей страны, на мой взгляд, сегодня как никогда были точными, как никогда были сдержанными, если не считать некоторых риторических переборов, и в целом в правильном направлении. Поэтому не надо спешить, не забегайте вперед. Еще раз повторю, я надеюсь, что сегодня горячая война завершится. Дипломатическая борьба только начинается. И здесь у России есть все шансы доказать, что не все ее действия, как минимум, были ошибочными, что есть реальная коренная проблема выбора южноосетинского народа и абхазского народа. И именно эту проблему сегодня надо ставить в центр дискуссии. И именно права этих двух народов надо защищать. Это сегодня главный приоритет.
Последний наш звонок в эфире. Елена Моисеевна из Москвы. У вас буквально 20 секунд.
Добрый день. Я поддерживаю в основном позиции Рыжкова. Готова ответить на ваш вопрос. Свой уже, очевидно, задать не успею.
Ну, я не знаю, вы, если коротко, считаете, отношения России с Западом за эти 5 дней испортились сильно или это поправимо?
Я считаю, поправимо, если мы бросим, наше руководство бросит вот эту дурацкую пацанскую лексику и пацанскую этику.
Ну, чудесно. Вы действительно согласны во всем с Владимиром Рыжковым. На самом деле, действительно, очень серьезно обнадеживает, если стереть ластиком слова отморозки, вранье и много чего сегодня вслух употребленного, обнадеживает то, что произошло в Москве. В причинах произошедшего в последние 6 дней будут разбираться. Разбираться дольше. Сейчас основное, вероятно, это все-таки, чтобы люди перестали стрелять, отошли на ранее занимаемые позиции, дали оказать помощь, чтобы этот конфликт погас. Потом нужно будет разбираться в его причинах, политических выходах. Сейчас нам главное добиться мира. С нами был Владимир Рыжков, продюсер Елена Колупаева и Данила Гальперович, ведущий этой программы. Прощаются с вами. Спасибо за внимание. Ну, а в 20 часов после новостей будет итоговый выпуск программы «Время свободы». Итоги дня подводит Дмитрий Волчек. И он, конечно же, будет говорить о всех сегодняшних новостях, о войне в Грузии, о возможном завершении этого конфликта, о том, что говорят его стороны. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный.